Но зато, когда я получал драгоценную бриошь и, запершись у себя в комнате, вытаскивал из глубины шкафа бутылку вина, как славно распивал я ее понемногу наедине, читая страницу другую романа. Чтение за едой было всегда моим любимым занятием. При отсутствии собеседника это замена общества, которого мне недостает. Я глотаю попеременно то кусок, то страницу, словно книга моя обедает вместе со мной. Я никогда не был ни распутником, ни кутилой, и ни разу в жизни не был пьян. Поэтому мои маленькие кражи не были очень заметны. Однако они открылись. Меня выдали бутылки. Мне не подали виду, но отстранили меня от погреба. Господин де Мобли проявил в этом деле порядочность и такт. Это был очень любезный человек, отличавшийся, вопреки суровой, как его профессия, внешности, подлинной мягкостью характера и сердечной добротой. Он был беспристрастен, справедлив, и, что трудно было ожидать от судейского, даже очень человеколюбив. Чувствуя его снисходительность, я привязался к нему, и это заставило меня прожить в его доме дольше, чем я предполагал. Но, наконец, почувствовав отвращение к занятиям, которым я оказался не способен, а также к создавшемуся очень неловкому положению, не имевшему для меня ничего приятного, после опытов целого года, в течение которого я не жалел усилий, я решил покинуть своих учеников, твердо убежденный, что мне никогда не удастся воспитать их как следует. Господин де Мобли понимал это так же хорошо, как и я. Однако он, кажется, никогда не решился бы сам отказать мне, если б я не освободил его от этого труда, такой чрезмерной снисходительности. Я в подобном случае, конечно, не одобряю. Особенно невыносимым казалось мне мое положение из-за постоянного сравнения его с тем, которое я покинул. Я вспоминал о милых шарметтах, о моем саде, деревьях, фонтане, огороде, и особенно о той, для которой я был рожден, которая вдыхала душу во все это. Когда я вспоминал ее, вспоминал наши радости, нашу невинную жизнь, сердце мое сжималось, и удушье лишало меня сил что-нибудь делать. Сотни раз являлось у меня неодолимое искушение уйти сейчас же пешком и снова вернуться к ней, только бы увидеть ее еще хоть раз. И я рад был бы умереть в то же мгновение. Наконец, я уже не мог противиться столь нежным воспоминаниям, призывавшим меня к ней во что бы то ни стало. Я говорил себе, что не был достаточно терпелив, достаточно снисходителен, достаточно ласков, что я могу еще жить счастливо, в самой нежной дружбе, предавшись ей более чем до сих пор. И вот я строю самые чудесные планы в мире и горю от нетерпения выполнить их. Бросаю все, от всего отказываюсь, еду, лечу, приезжаю с теми же восторгами первой молодости, и вот я у ее ног. Я умер бы от радости, если бы в ее встрече, в ее ласках, в ее сердце нашел бы хоть четверть того, что находил когда-то и что еще принес с собой. Страшная призрачность человеческих отношений. Она приняла меня, как всегда, с сердечной добротой, которая могла исчезнуть только вместе с нею. Но я приехал, надеясь найти прошлое, а его уже не было, и оно не могло возродиться. Я не пробыл с ней и получаса, как почувствовал, что мое прежнее счастье умерло навсегда. Я очутился в том самом отчаянном положении, от которого принужден был бежать, и притом не могу сказать, чтобы тут была чья-нибудь вина, потому что, Куртий, в сущности, вовсе не был дурным человеком, и, увидев меня, кажется, скорее обрадовался, чем огорчился. Но как примириться с тем, что я лишний возле той, для которой когда-то был всем, и которая не могла перестать быть всем для меня? Как жить чужим в доме, где я рос как родной? Вид предметов, свидетелей моего былого счастья, делал сравнение еще более мучительным. Я менее страдал бы в другой обстановке. Но постоянные воспоминания усиливали горечь утраты. Томимый бесплодными сожалениями, предавшись самой черной меланхолии, я снова решил оставаться одиноким все время, кроме часов, отведенных для обеда и ужина. Запершись с моими книгами, я принялся искать в них забвения и полезных знаний, и, чувствуя угрожающую опасность, которой я когда-то так боялся, я снова стал мучиться, стараясь в себе самом найти способы помочь маменьке, когда она останется без средств. Я поставил хозяйство в ее доме так, чтобы оно шло, не ухудшаясь. Но после меня все изменилось. Ее управляющий был расточитель. Он хотел блистать, иметь хороших лошадей, хорошие экипажи, любил показываться во всей пышности перед соседями, постоянно возился с предприятиями, в которых ничего не смыслил. Пенсия проедалась вперед, деньги за аренду тоже, плата за дом задерживалась, а долги росли своим чередом. Я предвидел, что на пенсию наложат арест, а, может быть, и вовсе ее отменят. Словом, я не ожидал ничего, кроме разорения и бедствий, и минута эта казалась мне такой близкой, что я заранее переживал все ее ужасы. Мой милый книжный шкаф был мне единственным развлечением. Стараясь найти в нем исцеление от душевных страданий, я искал в нем также и лекарства от ожидаемых материальных бедствий. И, вернувшись к прежним своим мыслям, снова начал строить воздушные замки, намереваясь избавить бедную маменьку от ужасной нищеты, в которую она, я видел, готова была впасть. Я чувствовал, что недостаточно учен, и считал себя недостаточно одаренным, чтобы блистать в литературе и достигнуть богатства на этом поприще. Новая мысль, пришедшая мне в голову, внушила мне уверенность в себе, которую мои посредственные способности не могли мне дать. Прекратив преподавание музыки, я не перестал заниматься ею. Напротив, я так хорошо изучил теорию, что, по крайней мере, в этой области мог считать себя ученым. Размышляя о той трудности, с какой я научился разбирать ноты, и которую еще испытывал, когда пел с листа, я пришел к мысли, что это зависит, быть может, от самой постановки дела в такой же мере, как и от меня, особенно если учесть, что учиться музыке — занятие вообще нелегкое ни для кого. Рассматривая нотные знаки, я часто находил, что они выдуманы неудачно. У меня уже давно возникла мысль обозначить музыкальную шкалу цифрами, чтобы избежать необходимости чертить линии и значки для записи любой песенки. Я не знал только, как передавать такт октавы и длительность звука. Эта мысль снова пришла мне в голову. Вернувшись к ней, я увидел, что трудности не являются непреодолимыми. Мои мечты осуществились, и я добился того, что стал записывать музыкальные произведения цифрами с величайшей точностью и, могу сказать, с величайшей простотой. С этого момента я поверил, что судьба моя устроена, и в страстном желании разделить ее с той, кому был всем обязан, только и мечтал о поездке в Париж, не сомневаясь, что, представив свой проект в Академию, я произведу революцию в музыке. Я привез немного денег из Лиона, а теперь продал свои книги. В 2 недели мое решение было принято и приведено в исполнение. И вот, полный блестящих идей, всегда верный самому себе, я покинул Савойю со своей музыкальной системой, как в былые дни покидал Турин с Героновым фонтаном. Таковы были заблуждения и ошибки моей юности. Я рассказал ее историю с правдивостью, удовлетворяющей мое сердце. Возможно, что впоследствии я украсил свой зрелый возраст некоторыми добродетелями. Я желал бы рассказать о них также откровенно, но вынужден остановиться. Время может приподнять много покровов. Если память обо мне дойдет до потомства, может быть, оно когда-нибудь узнает, что я должен был сказать. Тогда поймут, почему я умолкаю.